Программа «Цена победы».
Добрый вечер, замечательная, уважаемая, любимая, неповторимая аудитория радиостанции «Эхо Москвы». В эфире вечерняя программа, замечательная программа, долгожитель, кстати говоря, эфиров «Эхо Москвы», программа «Цена победы», где мы говорим об истории, где мы говорим о мифах, о проблемах, об острых темах исторических. И сегодня программу веду в силу отъезда ее вечного ведущего Виталия Дымарского, веду Владимир Рыжков. В гостях у меня историк из Санкт-Петербурга, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Государственного Эрмитажа Юлия Кантор. Юля, добрый вечер.
Здравствуйте.
Спасибо, что приехали сюда, в Москву, в студию «Эхо Москвы». И у нас сегодня очень интересная тема, она касается периода сразу после войны, раз уж у нас «Цена победы».
Нет, она касается периода войны.
И войны, и отчасти сразу после войны мы об этом поговорим. И тема называется «Ресоветизация Прибалтики». Речь идет, как вы понимаете, о периоде 44-й год и последующие годы. Мы уж не стали там привязываться к дате, но, тем не менее, получается, что круглая дата, да?
44-й, 14-й,
да, круглая дата. Поговорим сегодня с Юлией Кантор о ресоветизации Прибалтики. И первый вопрос, да, я просто хочу сказать, что Юлия Кантор занимается профессионально этой темой. Есть книги, есть научные статьи, есть годы работы в архивах, поэтому мы говорим здесь в точном смысле этого слова с специалистом, узкий специалист, но с широкими историческими знаниями, да, Юля, видимо, так можно сказать.
Вот, сейчас и посмотрим.
Вот, что для вас в теме ресоветизации Прибалтики самое интересное, самое главное на сегодняшний день, когда мы такой как бы юбилей, уж не знаю, там, не сказал бы, празднуем, не празднуем, для кого как, но вспоминаем.
Нет, да, вот вспоминаем. Опять же, вопрос празднуем, не празднуем, да. Это можно отнести этот вопрос как раз к Прибалтике самой, к Литве, Латвии, Эстонии. Там это никогда не, даже в советское время, на самом деле, это никогда не трактовалось именно как праздник. Хотя, я имею в виду, это освобождение Прибалтики от нацизма.
Хотя советская власть наверняка пыталась, и Москва пыталась это превратить в праздник.
Конечно, да? На официальном уровне,
а как они проходили? Как они проходили это? Вот как, что у них 9 мая происходило?
Нет, 9 мая у них все происходило на официальном уровне.
Надо.
Так как надо, конечно.
Да, демонстрации, вот. Митинги.
Демонстрации, митинги, возложение цветов.
Да.
Но внутри семей тлело такое, скажем так, в лучшем случае двоякое отношение к ресоветизации, соответственно, к освобождению от нацистов, не потому что не радовались освобождению. Все-таки здравомыслящие люди понимали, что это благо, но они не радовались, так сказать, безоблачно потому, что Прибалтика, освобожденная от нацистов, независимость не получила. Она по-прежнему осталась с республикой советской, республиками тремя Советского Союза, со всеми вытекающими из этого последствиями, и, соответственно, вот эта мечта о независимости, реализованная в Прибалтике, ну, на протяжении 20, так сказать, межвоенных, я бы сказала,
межвоенные
лет.
Годы, да. Дела, да.
Конечно. Вот. И поэтому там всегда это было двояко. А теперь это даже не двояко. Забывается о том, что освобождение от нацизма действительно принесла Красная Армия. Потом наступил советский режим, да? Но тем не менее. И
они
забывается...
вообще, по всей видимости, сейчас не используют термин освобождение.
Абсолютно.
Нигде, никогда,
нет,
никак.
Нет. В официальном дискурсе это вообще называется конец одной оккупации и начало другой оккупации, буквально. Опять же, это я говорю, ну и, так сказать, историки, в том числе и прибалтийские, но, так сказать, их меньшинство называют ресоветизацией. Вообще-то в тамошнем дискурсе это реоккупация.
Реоккупация.
Что совершенно неприемлемо, это, ну, действительно исторически не так, именно исторически не так. Вот. И говоря о Прибалтике, сразу хочу сказать, мне было интересно посмотреть по документам, по фактам о том, то, как Прибалтика формировала себя уже в советском пространстве. Именно я хочу сказать, не как ее формировали, но и как она сама формировала себя.
Она была не исключительно объектом ресоветизации, она была
субъектом.
И субъектом.
Конечно.
Ресоветизации.
Хотя это тоже к одной из наших...
Я думаю, что многие не согласятся в Риге, в Таллине, да, и в Вильнюсе с тем, что они тоже были субъектом.
Это тоже табуированная тема, кстати.
Табуированная тема. Юль, а скажите, пожалуйста, вот, скорее всего, вот в таком официальной, в такой официальной интерпретации сегодня трех балтийских государств Советский Союз все это совершил, да?
А в какой Советский Союз освободил Прибалтику, это правда.
Да, освободил. А в какой степени... в этом участвовали западные союзники? Я имею в виду, в какой степени и как это обсуждалось в Ялте, когда там был Черчилль, Сталин и Рузвельт, и в какой степени это обсуждалось в Потсдаме, когда там был тот же Черчилль, тот же Сталин, а потом Рузвельт, Трумэн.
Да.
Вот какой, как делилась эта часть мира на конференциях держав-победителей?
Вы знаете, очень просто. Я бы сказала, почти умолчание. Если в Ялте просто был, так сказать, номинально, при всей моей нелюбви к этому термину, но артикулирован вопрос о том, что Советскому Союзу нужны выходы к Балтийскому морю. Вот так это звучало. Кстати, тогда впервые еще так очень латентно прозвучала и тема Кёнигсберга.
Угу, еще Восточной тогда... Пруссии.
Да, конечно. Ну, Калининград. Да. В перспективе Калининграда.
Да, я, извините, вот. Просто, чтобы чуть-чуть юмора добавить в нашу тему, я летел как-то раз в Калининград калининградскими авиалиниями. Вот, и там, по-моему, так сказала стюардесса старшая, когда мы уже приземлялись, она сказала: «Добро пожаловать в Калининград, там та-та-та-та-та-та-та, родину, значит, великого философа Канта». Да, угу. Калининград, родина Канта.
Да, ну это... Да. Ну а как это праздновали 70-летие, по-моему, или
70-летие Калининграда.
Да, Калининграда.
Да, так да, это. Да, замечательно.
Знаете, был такой учебник в моем школьном детстве, называлось так это, «Рассказы по истории СССР с древнейших времен».
Да, совершенно верно, да.
Вот это как раз об этом.
Да.
Ну так вот, значит, после Ялты эта тема нигде не звучала, и в Потсдаме, на самом деле, она была... Тема прибалтийских республик в составе Советского Союза была признана по умолчанию, потому что...
По умолчанию, как принадлежность...
Как принадлежность Советского Союза, потому что были признаны границы СССР на 22 июня 1941 года. Априори в эти границы входили прибалтийские республики. И никто не подвергал это сомнению уже в 45-м году.
Можем ли мы сказать, что другие державы-победительницы, которые участвовали и в Ялтинской конференции, и в Потсдамской конференции, разделили ответственность за судьбу Прибалтии в этом смысле?
Нет, ну это естественно. Вы знаете, на самом деле за всю судьбу Восточной Европы, кстати, это чуть-чуть шаг назад, но он важный,
да.
Тоже мы с вами не можем не коснуться, как историки, этой темы. Мы говорим о пакте Молотова-Риббентропа, мы в России и за ее пределами. А почему-то про то, что пакт Молотова-Риббентропа был вторым актом после Мюнхенского соглашения, когда была разделена, между прочим, Чехословакия, что открыло Гитлеру путь на восток. Сначала Судеты, потом вся Чехословакия, а потом уже дальше.
Ну, собственно говоря, Ялта и Потсдам – это тоже раздел Европы.
Ну, это раздел Европы державами-победителями,
да.
Скажем так. Да.
Да?
Да. Вот, это границы Европы вот в тех мерках, о котором договорились. Но это победители. В случае вхождения сговора в сговор с нацистским режимом, как это было, соответственно, в 1938-м так называемыми демократическими державами Запада, а потом Сталинским Советским Союзом, это совсем другая, позорная, с моей точки зрения, история. В случае с Ялтой и Потсдамом история гораздо более приглядная, скажем так, гораздо более. Вот. И, собственно, соответственно, Потсдамская конференция подтвердила границы Советского Союза, как вы понимаете, в Восточной Европе. После 45-го года какая-либо дискуссия в отношении законности или незаконности, сделанного Советским Союзом после пакта Молотова-Риббентропа, как то присоединение Прибалтики, вообще не могло обсуждаться.
Конечно.
И, соответственно, эти республики были...
Наши войска стояли во всех столицах тогда. Значит, наша армия стояла в Берлине, в Варшаве.
Ну, в Берлине стояла не только наша армия,
в
допустим.
В Праге, в Будапеште, в Софии и даже в Вене. Сейчас мало кто забывает.
Ну, до 55-го года здесь стояла.
Все помнят, да, что до 1955 года наша армия стояла в Вене,
да.
В Австрии.
Кстати, и в Австрии только недавно буквально стали говорить о том, что Австрия тоже далеко не только жертва нацизма, а очень даже активно его проводница, так сказать.
Ну, еще бы.
Вот именно. Так вот, в случае с Прибалтикой, действительно, ну, опять же, республики существовали, еще шла война. Все-таки 44-й год – это еще тяжелая война.
Еще какая?
Еще какая. И тысячи, там, десятки тысяч наших солдат гибнут еще и на территории вот, да,
да.
Советского Союза и идут дальше на Запад, освобождать действительно Восточную Европу, чтобы дойти до Берлина. Освобождение от нацистской оккупации – это надо понимать, как бы мы ни относились к советской власти, но тем не менее неоспоримо, что освобождение от нацистов советской властью, да, ну, советской армией, дало Прибалтике шанс на выживание, в том числе и для восстановления суверенитета, как это произошло в 89-91 году, государственного суверенитета. Потому что Прибалтика во время нацистской оккупации не было, не могло быть и не должно было быть. Остланд и неперспективные
народы. Никаких там республик, никаких там национальных культур, никаких там национальных школ, никаких национальных языков, никаких национальных театров, газет, радиостанций не предполагалось.
Пропаганда.
Остланд.
Пропаганда. Территория Остланд. Кстати, замечательная книга моего латвийского коллеги Каспарса Зелиса, который назвал ее, ну, дословный перевод с латышского, «Машинерия иллюзий и страха. Нацистская пропаганда на территории, ну, Латвии». Но она была идентична в Латвии, Литве и Эстонии. И вот там как раз об этом. А что готовила реальная жизнь, в отличие от пропаганды нацистской, реальное существование нацистской оккупации прибалтийским народам?
Ничего не готовила. По документам, по планам, потому что планировалось.
И по факту.
И по факту.
И по факту. И по фактам тоже. Так вот, другой вопрос, что советское руководство прекрасно понимало, что ситуация в Прибалтике отличается от ситуации с другими, так сказать, историческими советскими республиками. И потому и работа над ресоветизацией Прибалтики шла немножко по другому канону, чем там освобожденные Белоруссии, там, Украине и так далее, то есть исторических республик, попавших под оккупацию. Вот.
И... Ну, Юль, сейчас вы расскажете, давайте отфиксируем очень важный факт, да, что после завершения Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, все три бывших государства, Литва, Латвия, Эстония, сохранились как республики, пусть и в составе СССР,
да,
со своими органами власти, пусть и советизированными, и унифицированными, или не совсем унифицированными, если нет, то вы расскажете, в чем они были не вполне унифицированы, и это дало шанс на сохранение языка, культуры, традиций, исторической памяти и так далее.
И да,
можем мы так
и
сказать?
Нет. И да, и нет.
И да, и нет.
Нет, просто существование в статусе республик,
да,
в тех территориях, которые эти...
Причем там прибавили даже территорию,
вот,
да?
Сейчас как
раз Литва прибавила.
Литва еще как прибавила.
Еще как прибавила. Ну, Вильнюс,
это
один
еще
Вильнюс
до войны.
Чего стоит, да.
А Клайпеда,
войны
она же Мемель.
Ка у нас был, да?
Ка у нас был столицей, да, да. Временной столицей, как это называлось. Угу. Но вообще-то Литва включила свои границы еще и благодаря Советскому Союзу Клайпеду, она же Мемель.
Да.
Да, это же тоже. То есть
да,
фактически территория Литвы увеличилась примерно на 30%. Это так, на секундочку. Немало.
Угу.
В остальных двух республиках границы были примерно
более-менее соответствовали до военного периода.
Да, конечно.
Да.
Вот. Но, конечно, языки сохранялись, при том, что русификация шла, не будем этого скрывать. Все-таки государственный язык на территории Советского Союза, государственный язык, был русский. Во всех республиках, но это касалось не только Прибалтики, номинально сохранялись языки республик, ну, национальные, республиканские. Вот. В Прибалтике к этому относились с большим вниманием до определенного времени. Там культивировались национальные языки. Ну, с определенным советским акцентом культивировались и национальные культуры. И, на мой взгляд, что замечательно было сделано, замечательно фактически и замечательно пропагандистски. Сразу же, еще когда шла война, в 1944 году были открыты университеты.
Это очень важно.
Это принципиально важно.
Это для науки, для интеллигенции,
для
менталитета, для людей культуры.
Немцы же закрыли.
Это были очаги культуры, это были очаги сохранения национальной культуры.
Культуры, литературы и все-таки истории.
И истории.
Ну, все-таки это принципиально важная вещь. И хотя, конечно, это было идеологизированное образование, в частности, касающееся изучения истории.
Как,
но, тем не менее.
Как это обосновывало сталинское руководство? Почему для них важно было именно
в
такой тяжелый период возродить университеты?
Советский Союз принципиально подчеркивал, что это братские народы, и им гарантируется сохранение их национальных культур, их литературы, а, соответственно, языка. Как основа, это было важно, как основа самоидентификации.
Была ли здесь какая-то, Юль, по вашему мнению, отсылка к царскому периоду в какой-то степени?
А вот нет.
Нет?
Ну, скорее, антитеза.
Антитеза.
Потому что, начиная со времен, да, Александра
Третьего,
естественно,
да,
была насильственная русификация. Здесь подчеркивалось, народы, национальные культуры должны культивироваться посредством языка. Другой вопрос, что это, конечно, не случилось и не получилось, потому что после военной ситуации, переходим уже в 45-й год, послевоенная ситуация в Прибалтике была иной. Там появилось много приезжих. Приезжих, которые приезжали, ну, как и в другие регионы, да, вот эта миграция населения же была послевоенная страшная, потому что, ну, в той же Белоруссии, например, это рядом с Литвой, значит, ехали в Литву. Из Ленинградской области, я напомню, что до 44-го года...
Ну, я сейчас вспомнил цифру, Юль, что в 45-м году в Европе в целом было более 50 миллионов,
да,
перемещенных лиц.
Перемещенных лиц. И немцев, и чехов.
Да, и гигантские массы людей перемещались во время войны и после войны. То есть была огромная миграция, многомиллионная.
И
во всей
Европе. И по Советскому Союзу тоже, потому что враги сожгли родную хату, да, а куда, когда нет этой хаты и нет семьи, надо же где-то продолжать жить, работать и так далее. И, соответственно, и в Прибалтику ехали из северо-запада, и не только с северо-запада. Опять же, когда стало можно уже ездить без, так сказать, этих разрешений на въезд уже после войны. В случае с Прибалтикой, хотя там было разрушено народное хозяйство, естественно, да, это очевидно. Многое немцы просто еще и вывозили с собой, когда отступали, очень многое. Но в Прибалтике нужна была советизация на идеологическом уровне, на партийно-государственном уровне. Вы справедливо упомянули, что в Прибалтике была некоторая особенность, и прибалтийские республики в порядке исключения получили право на формирование собственных министерств иностранных
дел. Это очень интересно.
Да, это уникальный случай, и министерство обороны. Хотя попытка, которую предприняла, например, Эстония, создать республиканскую эстонскую армию, была пресечена на корню, естественно, потому что советская власть понимала в Москве, что эти штыки могут повернуться.
Что Сталин хотел этим решить, либо что он хотел этим показать?
Создать еще большую иллюзию независимости и государственности, федеративности, да, внутри Советского Союза. Вот это исключение в качестве такого примирительного реверанса при ресоветизации Прибалтики было сделано.
Угу.
Другой вопрос, что база, в том числе база Компартии, была ничтожной.
А эти, сейчас мы вернемся к Компартии, Юль, а вот эти замечательные МИДы трех республик и Министерство обороны трех республик.
Для красоты.
Они, реально там не было ничего?
Ну, практически
ни вооруженных
не было ничего.
Сил, ни, ни самостоятельной внешней политики, ничего там не было.
За исключением, нет, самостоятельной внешней политики,
это понятно,
естественно.
Да, понятно.
Но какие-то минимальные вещи, связанные там с дипломатическими какими-то, ну, внутрисоветскими или со странами Восточного блока, ну, такие.
То есть это были скорее статусно-символические вещи, чем
символические для
реальные.
Представительских, я бы сказала, функций,
да,
нежели, конечно, нежели для реальных государств, чего и не могло быть в условиях Советского
Союза. Но, тем не менее, факт интересный.
Конечно, интересный и симптоматичный все-таки. Ну,
да.
Хоть декорация, но эффектная.
Как Советский Союз, возвращаясь к Компартии, как Советский Союз вообще строил, ведь что такое Советский Союз? Это Компартия. Что такое Советский Союз? Это партийные кадры.
Ну, бесспорно.
Партийно-советские кадры, как вот я еще помню по молодости, партийно-советские кадры.
Да.
Как, ведь не было же никого.
Вот, значит,
вот
не
как,
было.
Как они решали? Завозили из Челябинска или завозили...
Из Челябинска тоже.
Завозили из Иркутска. Вот как решал Советский Союз кадровую проблему в Балтийских государствах?
А очень интересно. Республиках. Республиках. В Балтийских республиках.
Республика,
да, да. Это они.
Я сказал государство.
Да,
это
да.
Я уже
это оговорка по
современное
Фрейду.
Мышление.
Оговорка по Фрейду, да.
Пробралось.
Вот, на самом деле, а почему там были слабые базы Компартии? Это любопытная вещь.
Так.
Дело не только и не столько в войне. Понимаете? А очень сильная коммунистическая прослойка, действительно сильная и идейная, я бы сказала, была до революции. Прибалтике. И мы даже помним, что когда большевики баллотировали в 4-ю Государственную Думу, наибольшее количество голосов за них дали так называемые национальные окраины, это те самые Прибалтики.
Мы понимаем, почему, потому что большевики
прекрасно
обещали
понимаем,
самоопределение.
Почему. Самоопределение, да, а все-таки прибалтийские,
да,
народы были задавлены. Это,
да,
совершенно,
да,
понятно.
Да, тюрьма народов,
да,
разрушим тюрьму народов.
Но уже с 20-х годов в независимых Литве, Латвии, Эстонии Компартии были просто запрещены. Там же были авторитарные государства.
Абсолютно.
И когда это тоже миф, что там они были как-то демократическими.
Юль, для справедливости скажу, что почти везде в Европе в то время,
да,
были авторитарные режимы.
Нет, просто там сейчас...
И в Польше...
Зачастую культивируется тезис о том, что это были, ах, какие демократические,
ну,
государства.
Это не соответствует действительности.
Абсолютно не соответствует исторической действительности. Так вот, Компартия была запрещена.
Прошу прощения, я был в замке Тракай, на знаменитом литовском замке, там Тракай.
Красота.
Красота, озеро, какие-то яхты с белыми этими парусами, чудо просто. И я видел там полиграфическую продукцию 30-х годов. И это по стилистике абсолютно ничем не отличается от муссолинистской Италии. Те же кресты, те же мечи, те же готические шрифты. То есть абсолютно та же авторитарная, едва ли не тоталитарная стилистика, которая была тогда и в Германии, и в Италии.
Ну да. Так что в этом
соответственно,
смысле,
режимы были те еще.
Почему я и считаю, да, что, в принципе, если бы советизация Прибалтики происходила более... Прибалтики довоенные, именно советизация, происходила более мягкой.
39-40-й,
собственно,
да,
вот 40-й.
Да.
Если бы она проходила мягко, не с таким жутким репрессивным валом, жители Прибалтики абсолютно лояльно бы отнеслись к утрате еще неукорененной независимости и, соответственно, приняли бы сталинский тоталитарный режим достаточно легко. Кстати, многие и так успели его принять и в это время, даже за этот год. Так вот, но тем не менее, катастрофические репрессии, которые были буквально накануне войны, самые большие репрессии единовременные были в середине июня 1941 года.
Прямо к войне.
То есть 17, да, июня закончился, угу, репрессивный этот поток.
Там общее количество депортированных было...
9 тысяч...
Нет, я имею в виду из всех трех.
Вот я могу просто... Да, давайте сложим.
Да,
9 тысяч,
да,
в Эстонии,
так,
по-моему, примерно 15 в Латвии и примерно столько же в Литве.
Угу.
То есть, ну, единовременно. Угу. Это же катастрофа,
ну, около 40
таких маленьких
тысяч,
республик.
Да.
Ну, вот... Вот, причем сразу оговоримся, что не только, собственно, представители титульных национальностей, но и всех, кто жил на территории. Это был социоцид, но это не было геноцидом. Давайте честно это тоже скажем.
Гребли всех.
Гребли всех абсолютно. Да. Так вот, возвращаясь. Это оттолкнуло потенциальных сторонников большевизма. Вот этот год перед войной оттолкнул потенциальных сторонников советской власти и большевизма.
Чтобы 1939 году Компартии были запрещены, да. Потому что были режимы соответствующие. Да. Да? Потом, когда вошел Советский Союз из-за репрессий.
Не успели просто
оттолкнул очень большую часть народа. Да. Потом была немецкая оккупация и...
И надо было укреплять пустоты.
Да. Да, ну, невозможно укреплять. Их надо заполнять
да,
чем-то.
Да, укреплять советскую власть.
Чем заполняли? Пустоты. Местными кадрами или завозными?
Местные кадры шли не очень активно. Угу. Титульных национальностей еще менее активно. И тогда... Внимание, руководители местных элит, то есть руководители, так сказать, регионального уровня, республиканского уровня, обратились в Москву вот с таким предложением. Конечно, это предложение было хорошо продумано и подготовлено в Вильнюсе, Риге, Таллине и Москве. Присылать партийные кадры в Литву, Латвию и Эстонию из представителей этих национальностей.
А кто на тот момент были руководители этих трех республик, вот буквально в момент прихода советской власти?
Ну,
кто это были? Кто,
ну,
по факту,
они,
что за люди?
По факту, это те же самые люди, которые были назначены, избраны как угодно, ну, конечно, назначены в эти республики в 40-м году. Они же успели эвакуироваться в Москву и были.
Понятно.
Это Карл Бернс, еще Жень, извините, в Латвии, Каратам в Эстонии и Гедвилас в Литве.
Вот они обратились к Сталину с просьбой присылать национальные кадры.
Снечку в Литве, где делалось председатель Совета министров. Они обратились, да, они обратились с предложением, с просьбой латышей, литовцев и эстонцев кооптировать, так сказать, в эти республики. Но это были люди, которые не родились в Литве, Латвии и Эстонии. Да, они имели эти фамилии, они в паспорте советском имели национальность латыш, эстонец, литовец, но это были неукорененные люди. И вот тут возникла очень интересная вилка.
Да.
С одной стороны, советское руководство полагало, что раз оно посылает представителей этих национальностей в эти республики,
то их примут.
То все хорошо.
Да?
То их примут.
Ваш,
они свои.
Латвия, значит, в Латвии.
И они, да, и они прекрасно будут адаптированы и проводить линию партии, в прямом смысле линию партии в республиках. Но получилось как раз не так. Они приехали, не зная языка,
так.
Не зная специфики. Зачастую просто не сталкиваясь с прибалтийской реальностью. Потому что до войны они там побывать не успели. В период независимости вообще никогда не были и родились, я не знаю, там в Ленинграде, в Москве, там, в Челябинске.
То есть были советские люди.
Это были обычные советские люди. И их приняли как чужих. И в этом смысле был такой двойной стандарт. Их пришлось еще раз адаптировать. Но в этом смысле количественный состав представителей Компартии резко увеличился. Формально, национально-титульный тоже. Внешняя задача была таким образом решена.
Неужели столько нашли людей по Советскому Союзу, чтобы...
Ну, нашли.
Нашли.
Ну, нашли, да, нашли.
И что, Юрий, их стали расставлять на руководящие посты?
Да, на руководящие посты разных уровней.
Комитеты, предприятия, районы.
Конечно, потому что не речь идет не только о столицах.
Конечно,
но
да.
Речь идет,
надо же было
аппарат
заполнить людьми.
Конечно.
Да.
И это были люди, которые пришли...
Райкомы, горкомы.
Конечно. И в вузы, так сказать, идеологическими руководителями, вы же понимаете,
да.
И на предприятия организации. Тут надо еще сказать, что начиная с 46-го года было принято решение о проведении коллективизации, которая трагично прошла во всех республиках.
Как без нее? Если уж Советский Союз, то Советский Союз.
Это уж по полной программе.
Уж по полной программе, да.
И это не получилось. Репрессии были жесткие, действительно жесткие с 46-го года и дальше. И депортации были вот как раз тоже в Сибирь. Но в отличие от других республик, в прибалтийских это вообще не прошло. О чем советское руководство не представляло, и только, так сказать, буфер в виде местного руководства как-то смягчил эту ситуацию.
Да, вот это.
Ну, хоть как-то, потому что, опять же,
хуторские хозяйства. Маскировали хутора под колхозы?
Сгоняли из хуторов в
колхозы. Нет, а как они демпфировали? Вот как это происходило?
Там скорее шла
Формально оформляли детских хуторов
формально,
в колхоз.
И формально, да, это тоже было.
Да.
Отчитывались там о надоях, да, понятно.
Да. Надои, привесы, значит, покосы.
Сгоняли,
да.
Сгоняли, да. Действительно сгоняли. Понимаете, менталитет прибалтийский, в принципе, не подразумевает коллективного, даже деревенского, да, коллективного такого хозяйствования. Это хуторские аграрные территории, всегда такими они и были. Что 700 лет при немцах до русификации, да, до Нарвской баталии,
да.
То есть до Петра, и позже. И это была большая проблема, и коллективизацию пришлось приостановить, на самом деле. Опять же, Советский Союз, советская власть Прибалтики была, и это исключительный случай, была настроена на замирение Прибалтики. И опять же...
Юль, ну какое замирение при десятках тысяч депортированных?
Вы знаете...
Можно ли здесь говорить о замирении?
Для тех, кто остался, получается, что да. Это никак не решило проблему. Да, буквально. Это
хорошо,
не...
Юль, мы сейчас прервемся буквально на несколько минут на новости. У нас очень интересный рассказ и диалог идет о ресоветизации Прибалтики после войны. Сейчас короткий перерыв, потом мы продолжим обсуждать эту тему.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Добрый вечер, уважаемые слушатели «Эхо Москвы». В эфире передача «Цена победы». Сегодня ее веду я, Владимир Рыжков. У меня в гостях историк, доктор исторических наук из Петербурга Юлия Кантер. Обсуждаем, на мой взгляд, очень интересную тему – ресоветизация Прибалтики после 44-45 года. Мы остановились, Юля, на том, что сразу после войны, так как не было местных коммунистических кадров, то большое количество латышей, эстонцев, литовцев завозили из разных регионов Советского Союза, расставляли на руководящие кадры и проводили советизацию этих республик, включая попытку коллективизировать, которая не удалась. Продолжим эту тему. Вот скажите, когда появились местные кадры? Когда началась лояльность советской власти? Если они рассматривают эту оккупацию, то когда начался, с их точки зрения, коллаборационизм с советской властью? И был ли он?
Нет, коллаборационизм с советской властью, ну, как у них это называется, возник практически сразу. Ну, потому что сформированы так или иначе элиты, руководители эвакуированные вернулись. Ну, собственно, и все. Я бы не сказала, что это была такая прямо уж лояльность. Это была терпимость. Советская власть вернулась в Прибалтику, и Прибалтика была готова ее терпеть, употреблю все-таки это слово, ее терпеть, особенно первые 10 лет это было именно терпение, да, до 55-го года примерно.
До Хрущева.
Ну, примерно, да, условная граница.
Да, да.
Но когда она руководится, это Прибалтика, только своими, раз, когда свои выполняют роль буфера между Москвой и, соответственно, республикой, и при обязательном сохранении языка.
Что ведь это было? Была достаточно неглупая политика.
Это была правильная политика. Правильная
а может быть, даже что... единственная возможная.
И вот, правильная в том смысле, что она была единственная возможная. Совершенно понятно, что советской власти пришлось столкнуться со сложностями, так сказать, ментальными. И никакой агитпроп, который начал работать активно именно посредством партийного руководства местного, не сбивал накала, возникшего особенно после депортации, вот из-за попыток коллективизации, не сбивал этого такого негативистского накала. Некоторое облегчение после освобождения от нацистов, да, с открытием университетов, о чем мы уже говорили и так далее, прошло, а дальше накатывалась советская повседневность. Усилилось движение лесных братьев.
Вот, то есть, еще раз зафиксируем, две главные драмы, трагедии, травмы, которые они пережили, это депортация массовая и коллективизация. Да?
Да.
Именно это вызвало вооруженное сопротивление.
Вооруженное сопротивление было раньше. На самом деле лесные братья формировались еще и во время войны, собственно, во время военных действий. Лесное братство было очень разношерстным. Это не были никакие там, понимаете, благородные разбойники Робин Гуды. Там были эсэсовцы, которые не успели уйти, прибалтийские эсэсовцы, которые не успели уйти с немцами. Там были просто откровенные бандиты. Просто бандиты, преступники уголовные. Там были просто антисоветски настроенные идейные противники советской власти, просто идейные, готовые бороться, если независимость, потому что понятно было, что
это была чистая партизанщина, или все-таки были элементы организации?
Бесспорные элементы организации,
была
особенно
мощные
в Литве. Была.
Был ли лозунг, объединяющий всех?
Лозунг был объединяющий всех, долой советскую власть. Так. Независимость второе, долой советскую власть.
Главное, долой советскую власть.
Это принципиально. Про независимость говорили гораздо меньше. Это сейчас это представляется как борьба за независимость, но там есть все-таки вот этот вот нюанс.
То есть это было в чистом виде антисоветское подполье.
Это в прямом смысле антисоветское подполье. Угу. Очень разнообразное, да, вот по своему составу. И, конечно, советская власть не контролировала ситуацию вне больших городов. Опять же, Хуторское.
Даже в городах.
В небольших городах.
Да. В
сельской местности. Или в маленьких городочках, да, в лесах, вокруг, в полях, на хуторах.
Да.
Хуторские хозяева помогали повстанцам там, снабжали их оружием, если попадало, с берданками всякими и так далее. Юль, какая... И в лесах было много оружия военного
времени. Какая была стратегия у сталинского режима до 1953 года? И какая была, и изменилась ли стратегия после 1953 года уже с приходом нового руководства, там, Хрущев с компанией и так далее? Или это была примерно одна и та же стратегия борьбы?
Ну, к времени прихода Хрущева в 1953 году, да, основной вал, жестокий такой вал антисоветского сопротивления в Прибалтике был все-таки погашен. Хотя отдельные всполохи
подавлен.
Были...
Достаточно жесткая была кампания.
Очень жесткая. Mm-hmm. Но не только, так сказать, еще и пряник был, сейчас скажу, какой.
Да. Mm-hmm.
На самом деле, просто надо сказать, что отдельные всполохи еще этого повстанческого движения были до конца 60-х годов. Отдельные такие вот, долгоиграющие. Но это не представляло уже собой опасности. Mm-hmm. Так вот, были сделаны два шага. Во-первых, конечно, борьба с бандформированиями, которая осуществлялась органами НКВД, НКГБ, да, да, теми,
да,
и теми.
Да, да.
Она осуществлялась пропагандистскими методами, но был еще и пряник в каком смысле? Кроме жестких посадок, расстрелов и так далее, пойманных лесных братьев, была объявлена амнистия тем, кто выйдет из лесов и сдаст оружие.
Как все это актуально, когда мы думаем о нашем Северном Кавказе, да, насколько все это совершенно не устарело.
Ну, механизмы,
мы,
да,
говорим об истории, а на самом деле мы говорим очень часто о том, что и сегодня мы видим.
Конечно. Конечно. Так вот, и в случае с Прибалтикой действительно это оказалось в значительной степени эффективным.
Выходили? Сдавались?
Выходили, сдавались.
Реабилитировались?
И... Амнистировались.
Они
просто не были, именно амнистировались.
Да.
Вот. Но далеко не все. И еще. В течение нескольких лет, уже ближе к 50-му году...
Распространялось, Юля, там, на бывших нацистов, на бывших там эсэсовцев?
Незапятнанных, и в случае, если не были доказаны их преступления.
То есть, всё-таки разбирались?
Да, разбирались.
Смотрели?
В этом смысле как раз разбирались.
Угу.
И опять же, тех, кто совершал преступления, но не тяжкие, такое тоже, да? Не тяжкие. Ну, охранял лагерь, но не убивал.
Ну, например,
и так,
да,
далее. Вот,
да,
такого,
да,
типа. Коллаборировал, ну, там, я не знаю, стирал исподнее немецким солдатам, да, ну, к примеру, да, но не вот. Это тоже считалось коллаборацией, но не такой, не жесткой. Так вот, в этом случае тоже была амнистия, никаких, так сказать, орг-выводов и так далее.
Даже при Сталине.
И даже при Сталине, да. И вы знаете, на самом деле, в процентном соотношении от общего количества лесных братьев, это были.
А примерно есть оценки их количества?
А, очень разные,
на
потому
пиках,
что и в
разные. На пиках, например,
на пиках
активности.
На пиках активности по Прибалтике было так до 60 тысяч.
Ничего себе.
Вот именно. В Литве больше всего, естественно, да, в Эстонии, да, меньше.
А оружие было то, которое осталось от войны?
Конечно. А его была тьма как раз на этих территориях. Так вот, в общей сложности осуждено было, опять же, в процентном соотношении от общего числа, где-то 10-15%. Согласитесь, это немного. И, кстати...
10-15 от тех, кого поймали...
Кого выявили, поймали, кто признался,
кто
и сдался, и так далее.
Да.
И очень быстро...
Это не так много, особенно если мы говорим о сталинском режиме.
Сравним, да?
Конечно,
вот,
да, конечно.
И очень многих по прошествии незначительного времени, ну, незначительного по сталинским меркам нескольких лет, уже в 1952-1953, а может, при Хрущеве и совсем, вы стали выпускать из лагерей. Очень многих, действительно,
люди
опять же, пересмотры дел, люди стали возвращаться, в том числе и вот лесные братья. Формально это было связано с тем, что нужны были рабочие руки, они должны были, значит, вот на своих территориях быть, или некоторых не возвращали, наоборот, по идейным соображениям, выпускали из лагерей, но не разрешали вернуться в Прибалтику. И, тем не менее, опять же, вот такие послабления были сделаны только, так сказать, полицаем, бывшим полицаем, ушедшим, допустим, кстати, о пособниках.
Да.
Просто выявленные полицаи и не ушедшие в леса, то есть не вошедшие в лесное братство, тоже и амнистировались, и быстро отпускались, но если на них и на их руках не было доказанной крови. То такая же ситуация, кстати, вот идентичная с Прибалтийской в отношении там, полицаев, скажем, сотрудников там, коллаборационистских формирований, распространялась и на Украину, в основном на Западную Украину, где коллаборация была наиболее массовой, естественно, по известным причинам, чем
в Я думаю, что это была достаточно разумная стратегия, потому что если бы люди были обречены, и они знали, что в случае поимки, сдачи и так далее, они неминуемо отправятся на Колыму, то сопротивление было бы еще страшнее. Поэтому здесь, видимо, была тоже такая достаточно разумная стратегия с тем, чтобы ослаблять сопротивление, проводить не такую жесткую карательную политику.
Бесспорно это. И потом, особенно если мы говорим уже о хрущевском времени, конечно, Советскому Союзу нужна была западная витрина.
Да.
А кто, как не Прибалтика, может выполнять такую функцию?
Это была осознанная политика превращения в витрину? Или так просто сложилось, потому что...
Вот у нас был такой свой Запад. Была. Все фильмы про заграницу сняты в Прибалтике.
Нет, Юль, а это как-то материально стимулировалось? Например, больше инвестиций, больше заводов, там, больше вложений? То есть как-то... Или это по факту
нет,
просто было?
Нет, это было... Там не было особого количества такого, так сказать, преференций в отношении инвестиций, но было другое. Были, скажем так, там, конечно, не была разрешена частная собственность, но все, кто ездил в Прибалтику в советское время, чего я себе сказать не могу, помнят, что там даже в глухое советское время, когда в Ленинграде, например, не было ничего, и не было нормальных кафе, а в кафе были только мухи.
Я могу свидетельствовать, потому что я сейчас не могу вспомнить год, уже на излете советской власти, будучи студентом, полагаю, что это был какой-нибудь 88-й, может быть, 89-й год, мы с нашей студенческой группой с Алтая были в Таллине. И нас, конечно, поразило, потому что после Сибири, где, в общем-то, был такой, ну, бедненько, дефицит, там, конечно, вот эти пивные, вот эти, значит...
Кафе, говорят, пирожные, кафе. Я вот своим родителям
могу совершенно
судить.
Верно, я это подтверждаю, и это действительно производит всегда впечатление, как, ну, некая такая Запад, Европа.
И потом в Прибалтике привыкли, опять же, они не были, как ни парадоксально, но тем не менее, они еще не были воспитаны вот той самой советской властью, которая у нас была 20 лет, а у них к ним она пришла 20 лет позже, да. Я имею в виду военного. Да. Они еще привыкли работать в прямом смысле по-капиталистически. И этот навык не утеряли и после войны.
В том числе в сфере услуг.
И в сфере услуг, и в промышленной сфере. Неважно, ты работаешь, для них было неважно, ты работаешь на хозяина или работаешь на государство, то есть ты можешь не принимать это государство, но работали они добросовестно. И в этом смысле это тоже был показатель и пример для других республик. Это еще тоже было мало того, что в семье советских народов и республик, так еще и вот такие с ориентацией на Запад, но советский Запад. Это была идеологическая задача, которая вот эта как раз была решена достаточно успешно. И не случайно там все кино снималось про зарубежье.
Снималось, конечно.
А где еще снимать? Да. Готика там?
Ну, немножко снимали
еще
в Кёнигсберге, в Калининграде.
Ну, так тоже.
Те же 17 мгновений весны, по-моему, снимали в пригородах Калининграда, Кёнигсберга, где сохранились эти замечательные немецкие довоенные коттеджи.
Дом, где...
С гаражом, в двух уровнях и так далее.
Ну, дом, где Плечнер выбросился из окна, если уж мы о 17 мгновениях весны, или дом, где был тот самый природоведческий музей, где Штирлиц должен был встретиться.
Между склянками ходил, где он.
Да-да-да, вот, это все в Риге, мне это показывали, да, это рядом с Рижским военным музеем.
Они этим гордятся? Или они...
Да, это нравится.
Это нравится. Во-первых,
те, кто мне показывали, а показывали мне сотрудники Латвийского военного музея гордятся, да.
Юль, возвращаясь вот к лесным братьям, компартии, вот что хочу спросить. С годами карательных операций, выхода из лесов, социальная база сопротивления сужалась, но одновременно с этим, видимо, расширялась база советской власти. И возвращаясь к началу нашей программы, вы говорили о том, что Прибалтийские республики были не только объектом экспансии, советизации, управления, но и субъектом. Вот расскажите поподробнее, что вы, когда вот вы говорите, что они были субъектом, по крайней мере, их народ, их элиты, в чем это выражалось, и как это выражалось, и как советская власть строила свою социальную базу там?
Сейчас в Прибалтике действительно при изучении социальной истории культивируется мнение, и понятно, почему оно культивируется, что Прибалтика была жертвой, и, если угодно, марионеткой в руках большой Москвы. И, соответственно, лидеры работали...
Жили в тюрьме, управлялись надзирателями.
Ну, примерно. И жители, и руководители республик, в общем, находились под гнетом, под давлением, да. Вот. Но при этом надо понимать, что совершенно сознательно было решено на уровне союзного руководства. Опять же, я не считаю, что это была не Советская Россия, а Советский Союз, потому что равную ответственность все-таки несут все республики. Все участвовали. Все в этом деле участвовали. Вот нет тут отдельно жертв, отдельно палачей. Все участвовали. Так в случае с Прибалтикой идеологические функции и практические функции развития народного хозяйства, как это тогда называлось, Москва как раз делегировала представителям союзных республик, этих прибалтийских. У них было
это
больше свободы.
Только Прибалтики?
А вы знаете, в большей степени, да.
В большей, чем,
они
например,
находились
в отношении Казахстана, Украины,
конечно,
или Грузии?
Конечно. Это было связано с их, вот как было сказано на одном из заседаний Политбюро, эти республики вошли в Советский Союз не совсем обычным образом, вот дословно.
Не совсем обычным образом.
Не совсем обычным образом. Это цитата из 1946 года документа.
Так то вот... есть, все равно советское руководство, кто бы это ни был, Сталин, Хрущев или Брежнев, они все равно держали особняком.
Да.
За особицу.
Да, и Прибалтика всегда была чуть-чуть, во-первых, особнячком, да. Она и стояла немножко особнячком, ну, и имела больше, скажем так, ну, не преференций, но вот привилегий. Привилегии в том, не только в национальном вот составе, это как раз было понятно и формально. Но был такой вопрос, когда стали приезжать, да, надо сказать, что уже к концу 44-го года были ВОЗ созданы, ну, потому что созданы они были в 40-м году, потом по понятным причинам перестали существовать, и воссозданы так называемое бюро ЦК, по, соответственно, Литве, Латвии, Эстонии. Это особая совершенно структура, аналогов у нее не было.
Бюро ЦК там или в Москве?
В Москве. Бюро ЦК – это такие надзирающие органы. И вот был момент, когда руководители этого бюро, московские, одним из них, кстати, был Суслов, например, он, кажется, Литву курировал, приезжали, соответственно, в Ригу, в Вильню, Сталин, консультировать руководство как раз...
Это конец 40-х.
Да, это конец 40-х. Ну, нет, это даже начиная с 45-го уже. 45-го, да. И был на одном из партийных, заседаний партийного архива республиканского вопрос, не значит ли ваш приезд...
Сейчас бы их назвали, что... Юль, употреблю модное слово, полпреды.
Ну, например, именно так и было.
Округе,
да, 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 да. В Прибалтийском федеральном округе.
В Прибалтийском федеральном округе, да.
Вот.
Ох, опасная шутка.
Ой.
Да, и что эти бюро?
Вот, так вот, приезжавшие туда, естественно, встречались с партактивом, и вот на одном из заседаний республиканских из зала прозвучал вопрос к московскому гостю, так сказать, гостю-куратору, не значит ли ваш приезд, что теперь руководящие функции будут выполнять русские товарищи, не советские, а русские. Нет, последовал ответ, это было правдой, потому что русские товарищи, советские, приезжавшие из Москвы, не стремились к этому руководству. Они должны были сформировать и дать возможность сформироваться местным партийным элитам кнутом и пряником. Пряников, надо сказать, было больше. Это понятно. И действительно, советская прибалтийская номенклатура на протяжении всего советского времени была крепкой, монолитной. И понятно, что в какой-то степени, ну, как и все республиканские лидеры, эти люди выполняли волю союзного руководства. Но они делали карьеру. Многие из них хотели уехать в Москву на министерские посты.
И уезжали. Были же у нас члены политбюро.
Конечно, конечно.
Из прибалтов.
Были-были.
Вот товарищ Пельша.
Арвид Янович, как
мы помним. Да. Да.
Нет, были, конечно. И, соответственно, формировалась четкая партийно-государственная, партийно-республиканская элита, которая несет значительную долю. Я ни в коей мере не хочу сказать, что вся ответственность на них отнюдь, но известная значительная доля ответственности за, так сказать, все существование советской власти в Прибалтике есть и на них. И не надо это отрицать. И были комсомольские кадры, многие из которых потом сделали блестящие карьеры,
например,
в постсоветской Прибалтике.
Например.
Ну, например, из того, что так вот в голову приходит, премьер-министр Эстонии, вот он, по-моему, только сейчас его кабинет министров ушел в отставку, ну, буквально там дело дней, да?
Часто меняется правительство.
Не, у него там долго, это, он был премьер-министром долго, потому что его партия, там же партийный принцип формирования кабинета, да, вот, он был несколько сроков, как раз, что принципиально важно, Андрус Ансип, известный как раз по истории с бронзовым солдатом, всемирно известный, я бы сказала, по истории с бронзовым солдатом, он был главой орг-отдела Тартусского горкома партии, на секундочку, и прославился еще в советское время, в 89-м году, за то, что разгонял студенческие демонстрации, посвященные Тартусскому миру. Да,
что не помешало ему сделать блестящую карьеру.
Не мешало ему сделать прекрасную карьеру, да.
В независимой республике.
И это не единичный случай. Эти люди умели, так сказать, управлять. Скажем так, с подтекстом.
Ну, понятно.
И пропагандистами они тоже были.
Была ли в прибалтийских республиках, когда шла их десоветизация, применена стандартная для Советского Союза схема, когда первым секретарем избирается или назначается национальный кадр, это было повсеместно, а вторым секретарем, как правило, в советских республиках был русский?
Да.
Такая же была система?
Да. Эта схема работала.
В чем выражалась специфика этих республик, если мы говорим, скажем так, можно ли считать, что они были более автономными, чем, например, Украина, Казахстан или Азербайджан?
Нет, автономности...
Формально полномочия отличались? Или формально все было унифицировано?
Нет, все унифицировано. Все-таки союз нерушимый, республик свободных, вы же понимаете. Вот, поэтому особой автономности не было. Были такие, я бы сказала... Культурологические послабления, если угодно, да, вот такие имиджевые.
Чуть что меньше ли. Запретов.
Чуть-чуть меньше запретов,
чуть-чуть
помягче, чуть-чуть, да. Вот вспомним, если уж мы об Эстонии, тот же Тартусский университет.
Вот, я как раз хотел спросить. И, кстати, у меня вопрос с этим связанный. Помимо того, как отреагировали крестьяне, вы уже говорили, коллективизации в Прибалтии, помимо того, как встретила местная элита, что, как встретила интеллигенция? Потому что интеллигенция – это очень важная составляющая этих обществ, которые во многом определяли и определяют духовную жизнь, настроение.
Надо понимать, что, и в этом, в общем-то, трагедия, что значительная часть интеллигенции, не большинство, но значительная, ушла вслед за немцами, когда в 44-м году стало ясно. А что с ними стало? Ассимилировались, адаптировались и так далее. Ушли в Германию, были в там, лагерях для перемещенных лиц. Уходили не потому, что они там. Им нравилось, они ушли вслед за немцами, именно вслед, да? А потому что боялись попасть в советские руки.
Под тот репрессий, которые они помнили
не
еще по 40-му году.
Все
да?
знали, что пребывание под оккупацией чревато репрессиями. Это было во всем Советском Союзе, да? У нас до 90-х годов, ну, до конца советской власти, в анкетах было, были ли вы на оккупированной территории?
Верно, да.
Как будто эти люди виноваты в том, что наша армия
что
отступала. Да?
Быть,
да. Да. Это совсем не обязательно были коллаборанты. И многие интеллигенты, кстати, в том числе интеллигенты, так сказать, еще до революционного периода, которых не коснулись репрессии 40-го года, но которые чувствовали, что вот сейчас придут и за ними, это люди, которые не приняли советскую власть, ну просто как не приняли. Они не были нацистами или не одобряли нацистов отнюдь. Но они боялись, что вот с таким бэкграундом они попадут куда-нибудь в Сибирь. И они уходили. Кто-то осел потом в западных зонах.
Но память о репрессиях 40-го года тоже, видимо, жила.
Она была свежей абсолютно.
Конечно.
Конечно, она была свежей. Вот. Та часть интеллигенции, которая осталась...
Часть, насколько большая часть ушла, Юлия? Вот, есть какие-то оценки?
Нет подсчетов.
Нет подсчетов.
Нет подсчетов. По понятным причинам в Совет время их не велось,
а эмигрантским не особенно можно. Мы говорим о журналистах,
учителях.
Мы говорим об учителях, мы говорим о деятелях
культуры. Ну, журналисты
культуры,
не особый случай, потому что журналистика,
да?
даже в независимой Прибалтике, это не журналистика,
да,
мы же понимаем. Там же не было, там тоже была цензура, запрет на оппозиционные издания и так далее.
Это был такой дух времени 30-х годов,
да,
по
конечно,
всей Европе
да,
почти.
30-х, начало 40-х,
да.
даже начало 40-х.
Да, да.
Так вот. Возвращаясь к интеллигенции. Значительная часть интеллигенции, во-первых, считала, что слава богу, что немцы ушли, и все-таки растворения, ассимиляции не будет, будут республики, это так. Во-вторых, конечно, импонировало.
Это было сразу обещано.
Это было априори обещано, сказано. И еще один шаг, да. который очень действительно сыграл позитивную роль. Во все столицы союзных республик, когда приближалась Красная Армия, в ее рядах обязательно были представители латышской, литовской и эстонской дивизии.
Делалось осознанно.
Это делалось осознанно.
Что не просто русские идут, а русские идут с нашими.
Советские идут. Русские идут, и нас освобождают наши.
Да.
Ведь что получилось? Это тоже, в этом смысле, сталинское руководство, при всем отношении критичным к нему, исходило из правильного тезиса быть антиподом нацистов.
Да.
Так вот, когда нацисты входили в прибалтийские города и столицы, это есть в воспоминаниях как раз участников, потом участников войны на стороне вермахта, как раз ВАФНСС эстонских. Так вот, мне приходилось читать эти воспоминания, они отчасти на немецком языке просто. Там как раз есть, что мы хотели войти, это был представитель одной из диверсионных групп, заброшенной в Эстонию, с островов на Эстонию, на материковую часть. Мы хотели войти в Таллин, когда уходили советские, но нас не пустили, задержали, и входил только вермахт. Это была такая национальная обида. Первая национальная обида даже у коллаборантов.
Да, немцы входят.
Да, немцы входят, а не мы.
Не мы, а немцы.
Освобождаем от Совета,
а здесь советская армия шла с эстонскими,
именно, входили эстонские
части,
буквально, входили свои. Это было принципиально, это очень импонировало как раз интеллигенции.
Угу.
Вот. И еще стало понятно, что независимости, государственной независимости не будет, но нужно сохранять культуру. И многие приняли это.
И вот это решение по университетам было очень важное.
Тоже. Но
как очаг сохранения
культуры.
Национальной культуры.
И при этом стало понятно, что если интеллигенция будет в резкой оппозиции, то последний оплот духовный, латвийский, литовский, эстонский, он просто исчезнет вместе с интеллигенцией. Значит, надо было принять, адаптировать и
принять,
проводить...
чтобы спасти.
Чтобы спасти. И так и было. И Тартусский университет тому пример.
А только ли университеты, или это распространялось и на школы?
Конечно, и на школы тоже. В меньшей степени, но распространялось, опять же, язык и так далее. Вы знаете, вот даже по своему поколению эстонцев, соответственно, моих ровесников эстонцев, литовцев, латышей, я вижу, что эти люди, даже учившиеся еще в школе русскому языку, они все, хотя они абсолютно лояльны к России, абсолютно адекватны, но это люди с сильным акцентом, говорящие по-русски. Грамотно зачастую, но с сильным акцентом. Русский язык не принимали и не любили. потому что русский язык ассоциировался, а русский язык на самом деле ни в чем не виноват, и как язык, ассоциировался с советизацией. Но культ языка даже в тех районах, где районах или городах Прибалтики, где эстонский, латышский, эстонский, литовский язык преподавались номинально, такое ведь тоже было. Там разговаривали семьи, внутри семей устраивались кружки по изучению языка, вот только чтобы это сохранить. Этим занималась интеллигенция. Это важнейшая структура национальной идентификации, сохранения языка.
Это им удалось, как мы уже знаем, по постсоветской истории. Конечно. Они сохранили.
Да, они сохранили.
Они сохранили все. Да. А в какой степени советская власть занималась организованным завозом русских?
Она не занималась.
Или это все-таки происходило стихийно по мере строительства предприятий, электростанций, именно, заводов, и просто привлекали рабочие руки?
При переходе советского, при переходе народного хозяйства на советские рельсы и при ориентированности огромного количества предприятий на нужды всего Советского Союза, а не только республиканского, да, уровня, естественно, нужна была другая рабочая сила, большее количество. А во-вторых, Прибалтика была привлекательной, там было лучше жить. Например, отходные из той же Псковской и Новгородской области, если говорить о северо-западе.
Выше уровень жизни,
спокойнее, да. Хотели туда ехать. Угу. И ехали не потому, что они были русскими, а ехали потому что были рабочие места, было комфортное жилье, а у многих ведь после войны и жилье-то не было, разрушено все. Вот, поэтому это не было специальным, но это было для прибалтийских народов знаковым. Они считали, что их таким образом ассимилируют.
Ну что, Юль, давайте будем подводить итоги. Что, какие главные, какой бы главный один-два вывода вы бы сделали из вот этой очень интересной истории, сложной, многоаспектной ресоветизации Прибалтики, то, что мы сегодня обсуждали?
Несмотря на всю жестокость сталинизма, несмотря на всю тяжелую историю и советского времени для Прибалтики, все-таки сам факт освобождения от нацизма, это Красная Армия сделала, несмотря на все издержки последующие. Именно это дало прибалтийским народам сохраниться как народы, сохранить республиканский статус, и, значит, дало почву, повод и возможности восстановить свою государственность, ну, начиная с вот этот период с 89 по 1991 год. И об этом, мне кажется, нельзя забывать во имя буквально исторической справедливости.
Будем надеяться, что когда-нибудь и наша российская история, и история наших друзей из Прибалтики будет более сбалансированной и учтет тот вывод, который вы сделали. Огромное спасибо. Я благодарю историка из Санкт-Петербурга, из самого Эрмитажа,
спасибо
Юлию
вам.
Кантор, за очень интересный рассказ. Увидимся, услышимся через неделю.
Программа «Цена победы».